Девушка пела в церковном хоре. Сделанной неумеренной наивностью, читала Катя о какой-то будто бы ангельски невинной девушке. И Митя чувствовал и обостренную близость к Кате, как всегда это чувствуешь в толпе к тому, кого любишь, и злую враждебность, чувствовал и гордость ею, сознание, что ведь все-таки ему принадлежит она, и вместе с тем разрывающую сердце боль. Нет, уже не принадлежит. После экзамена были опять счастливые дни. Но Митя уже не верил им с той легкостью, как прежде. Катя, вспоминая экзамен, говорила: «Какой ты глупый! Разве ты не чувствовал, что я и читала так хорошо только для тебя одного?» Но он не мог забыть, что чувствовал он на экзамене, и не мог сознаться, что эти чувства и теперь не оставили его. Чувствовала его тайные чувства и Катя, и однажды во время ссоры воскликнула: «Не понимаю, за что ты любишь меня, если, по-твоему, все так дурно во мне? И чего ты, наконец, хочешь от меня?» Но он и сам не понимал, за что он любил ее, хотя чувствовал, что любовь его не только не уменьшается, но все возрастает вместе с той ревнивой борьбой, которую он вел с кем-то, с чем-то из-за нее, из-за этой любви, из-за ее напрягающейся силы, все более возрастающей требовательности. «Ты любишь только мое тело, а не душу», — горько сказала однажды Катя. Опять это были чьи-то чужие театральные слова, но они при всей их вздорности и избитости тоже касались чего-то мучительно неразрешимого. Он не знал, за что любил, не мог точно сказать, чего хотел. Что это значит вообще – любить? Ответить на это было тем более невозможно, что ни в том, что слышал Митя о любви, ни в том, что читал он о ней, не было ни одного точно определяющего ее слова. В книгах и в жизни все как будто раз и навсегда условились говорить или только о какой-то почти бесплотной любви, или только о том, что называется страстью, чувственностью. Его же любовь была не похожа ни на то, ни на другое. Что испытывал он к ней? То, что называется любовью, или то, что называется страстью? Душа Кати или тело доводили его почти до обморока, до какого-то предсмертного блаженства, когда он расстегивал ее кофточку и целовал ее грудь, райски прелестную и девственную, раскрытую с какой-то душу потрясающей покорностью, бесстыдностью чистейшей невинности. Глава 4. Она все больше менялась. Успех на экзамене много значил, и все-таки были на то и какие-то другие причины. Как-то сразу превратилась Катя с наступлением весны как бы в какую-то молоденькую светскую даму, нарядную и все куда-то спешащую. Мите теперь просто стыдно было за свой темный коридор, когда она приезжала. Теперь она не приходила, а всегда приезжала, когда она, шурша шелком, быстро шла по этому коридору, опустив на лицо вуальку. Теперь она бывала неизменно нежна с ним, но неизменно опаздывала и сокращала свидание, говоря, что ей опять надо ехать с мамой к портнихе. «Понимаешь, фронтим напропалую», — говорила она, кругло, весело и удивленно блестя глазами, отлично понимая, что Митя не верит ей, и все-таки говоря, так как говорить теперь стало совсем не о чем. И шляпки она теперь почти никогда не снимала, и зонтика не выпускала из рук, на отлете сидя на кровати Мити и с ума сводя его своими икрами, обтянутыми шелковыми чулками. А перед тем, как уехать и сказать, что нынче вечером ее опять не будет дома, опять надо к кому-то с мамой. Она неизменно проделывала одно и то же, с явной целью одурачить его, наградить за все его глупые, как она выражалась, мучения. Притворно-воровски взглядывала на дверь, соскальзывала с кровати и, вильнув бедрами по его ногам, говорила поспешным шепотом: «Ну, целуй же меня». Глава 5. И в конце апреля Митя, наконец, решил дать себе отдых и уехать в деревню. Он совершенно замучил и себя, и Катю.